Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 18 мая, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, приветствую всех. Продолжаем с вами наши встречи, продолжаем обсуждать события, заявления, мнения, прогнозы, слухи, события давно произошедшие, события еще не произошедшие, различные темы, делиться опытом, делиться соображениями, в общем, все как обычно, сегодня не исключение. Вижу, судя по комментариям в смс-сообщениях и телеграм нашем боте, было достаточно жарко, обсуждали вы, видимо, интересную тему про смертную казнь, да, мы ее как-то неоднократно с вами тоже обсуждали, судя по всему, позиции прежние у людей, тема по-прежнему резонансна, и поэтому мы ее обсуждать с вами не будем, поскольку мы все, что могли, сказали, и, видимо, гости, Юра, тоже вам добавили детали. Хотя тема, я думаю, что будет подниматься, и подниматься она из разряда таких вечных. Вечный нерв общества. Общество в такие моменты, на мой взгляд, вспоминает, что по Веберу насилие — один из источников власти, один из трех. И, собственно, требует его апелляционно и безапелляционно. Напомню, способы коммуникации со студией, вы их и так знаете, но это уже стало нашей доброй такой традицией, возможно, скучной, но тем не менее она есть. Итак, у нас есть три основных способа взаимодействия. Первый — смс-портал. Для того, чтобы отправить текст какого-либо содержания ведущему, надо его придумать и послать по номеру +7 925 88 88 94 8 посредством смс-сообщения. Значит, второй способ более прогрессивный, хотя часто я получаю сообщения, которые никак не могу интерпретировать и осознать. И именно поэтому канал коммуникации, тем не менее, наиболее такой популярный. Это Telegram, это Telegram-бот. Для того, чтобы написать нам через Telegram в студию, надо взять устройство, на котором установлен мессенджер Telegram, найти там кнопку поиска, открыть ее и в поиск бить такой поисковый запрос. Говорит МСК-бот в одно слово, латиницей желательно. После чего в результатах вы увидите этого нашего бота, в результатах поиска у него красная аватарка, он называется «Говорит МСК-бот». Я бы, конечно, назвал бы его, например, Вася или Олег, да, для простоты, так сказать. Но он называется «Говорит МСК-бот». Вот находите его и пишите. Я вот могу прочитать ваше сообщение, как вот нам пишет господин А.И. Ермаков. А пишет он, что вчера стрижи прилетели, а сегодня прилетели ласточки. Алексей Семенов спрашивает, читаю я его сообщение или нет. Ну вот, видите, прочитал. Значит, погода сегодня прекрасная, вообще делать ничего не хочется, конечно. Вот оно такое лето, то самое, видимо, как нам Каракум обещали, что придет. Вот оно радует. Погода хорошая, солнышко светит. Я читаю сообщения всех, и вы можете не уточнять по поводу ваших. Много сообщений. А мои сообщения. А меня видно. Всех вижу, всех. И все читаю, но не все вслух. Так, значит, мебель сообщает, что вчера первого соловья слышал на даче. Но, честно говоря, мой опыт показывает, что для соловьев-то чуть ли не уже не поздно, да, они значительно раньше начинают, еще по холодной погоде. Давайте все-таки по сути событийной, но хотя бы близко к ней попробуем. Значит, по поводу погоды, ну, вы все сами видите, что происходит. Побит рекорд. 18 мая воздух прогрелся до 29,2. Это аномальная жара, по мнению наших поднадзорных синоптиков. И по их мнению, это на 8-9 градусов выше средней климатической нормы. В связи с этим они ставят оранжевый уровень погодной опасности. Это предпоследний. И вот я сегодня обратил внимание на события в новостной повестке. Вот, считается, да, что мы живем с вами в невыносимых условиях. Вот теперь жара, видимо, кому-то добавляет мучений. Чеч спрашивает, кто-то хотел с вами слушать или судиться. Я потом расскажу, это будет развитие, и расскажу, да, что там произошло. В планах стоит попозже. Обязательно расскажу. Значит, новость, которая вот сегодня меня порадовала, на станциях московского метрополитена и московского центрального кольца при значениях свыше 28 градусов, то есть сегодня, бесплатно раздают питьевую воду. Сегодня начали воду выдавать на станциях Багратионовская, Кунцевская, Измайловская, Выхина, Бунинская аллея, бульвар Дмитрия Ушакова, улица Скобелевская, Кутузовская, Пионерская, Студенческая, Филифелевский парк. И на МЦК Владыкина, Стрешнева, Панфиловская, Лихобора, Окружная, бульвар Рокоссовского, Андроновка и Нижегородская. Собственно, вот можно водички попить, если хочется. Значит, превзойден рекорд 1897 и 1898 годов. Тогда было 29,1. Сегодня, напомню, 29,2. Но, как обычно, нам рассказывают о том, что не все так хорошо. Вторая половина недели отметится похолоданием, дождями, грозами. Это нам Вильфанд, или Вильфанд сообщает, Роман. С 21 по 23 мая упадет до 20 градусов температура воздуха. И это, по его мнению, будет нормально. Меняется в среду, буквально завтра, циркуляция. Температура понизится, будет 25 градусов тепла, небо будет более облачным. Кратковременные дожди небольшие, условия для грозы создаются, сообщает нам господин Вильфанд. В пятницу понижение уже вот до двадцаточки. И, по его мнению, именно такая температура и должна быть в четвертой и пятой пятидневке мая в европейской России. Честно говоря, я был бы не против, если было бы потеплее. Вот, честно говоря, было бы лучше. Так, значит, тут видел вопрос от Виктора Цоя. Как занятие спортом в жару? Ну, во-первых, залы кондиционированы, и достаточно нормально кондиционировано. А во-вторых, я занимаюсь в такую рань, в которой нормальные люди спят еще. И никакой жары я не чувствую. Вот. Иногда занимаюсь вечером, правда, но это тоже уже поздно, после наших с вами встреч. Редко бывает такое, но бывает. И тогда тоже, в общем, никаких проблем с температурой нет. Потому что все-таки занятия в помещениях. Так, что еще? Давайте на пробки посмотрим. Посмотрим на пробки. 7 баллов. Достаточно традиционная ситуация для наших с вами встреч. Перспектива по Яндексу сохранения будет. То есть 7 баллов на 19 он ставит и 5 баллов на 20. Посмотрим, насколько он с прогнозом будет точен. Как мы с вами знаем, прогнозы у него обычно не совпадают с реальностью. Ну, может быть, сегодня исключение. Честно говоря, не хочется ни пробок, ни аварий, ни каких-либо таких происшествий, связанных с плохими новостями. Но вот смотрю у энтузиастов, видимо, из-за аварии, там авария в среднем ряду в 17.55. Энтузиастов плохо себя чувствует на выезд, Щелковское шоссе себя плохо чувствует. Как всегда, Ярославка, аж две аварии. Обычно там, ну, одна традиционно, там какая-то прям вечная точка такая, да, я имею в виду вот, пересечение с космонавтов, с Ростокина, да, вот этот, ну, не очень удачное место, да, напротив ВДНХ. И вот сегодня одна авария, чуть не доезжая космонавтов, 18.02, а вторая, 17.40 в левом ряду, чуть дальше у Ростокинского проезда. Ну, вот там такой стандартный такой затруднение. Хотел другое слово употребить, засомневался в его цензурности. Вот. То же самое из-за аварии, где Ботаническая улица переходит в Алтушку. Тоже вот недалеко от метро Владыкина, то же самое затруднение. Значит, как себя Ленинградка чувствует себя стандартно тяжело. До поворота на прибрежный проезд. Вернее, оттуда начинается пробка, и дальше уже она традиционно стоит туда за МКАД. Значит, что? По кольцам, по кольцам, по кольцам. Трешка. Да, трешка себя нехорошо чувствует. Опять же, есть аварии, причем какое-то там счетное количество. Несколько, я вижу, штук. Наверное, по кругу наберется больше 5. На Тульской, как всегда, кошмар. Я уж не знаю, кто те отважные люди, которые ездят туда, ездят и не выбирают маршруты объезда. Но вот там, как обычно. Но МКАД, МКАД достаточно традиционен. Внизу есть несколько аварий, тоже там штуки 4. И вижу, да, вижу, что аварий больше, чем обычно. Обратите внимание, много. Значит, тут, кстати говоря, сегодня видел статистику от Дептранса московского, от департамента транспорта за 2020 год. И вот статистика мне показалась интересной, и я хотел с вами ей поделиться. Не знаю, слышали вы ее, видели. В общем, она такая. Самое опасное с точки зрения аварийности время суток — это период с 21 до 2 часов ночи. Казалось бы, да, когда уже полегче становится, когда уже дороги совсем другие. Но вот это самое аварийное такое время, по мнению Дептранса. И на это время приходится около трети от всего числа погибших в ДТП. Основная причина — превышение допустимой скорости, на которые их провоцируют, по мнению специалистов, пустые дороги. То есть становится легче, люди начинают стараться быстрее доехать, тапку в пол, и кончается это печально. Значит, а вот количественно ДТП в часы наиболее плотного трафика с 16 до 19. Это 28% всех аварий, 34% всех наездов на пешеходов имеется в виду, и 26% всех столкновений, притирок и так далее, с 16 до 19. А по пешеходам другая статистика. Пешеходам осторожнее всего необходимо быть совершенно в другое время. Наиболее опасным временем для пешеходов оказалось время с 10 до 14. Аварий немного, но 24% столкновений с пешеходами заканчиваются их гибелью. И опять же, превышение скорости, потому что водители расслабляются после утреннего тяжелого трафика, а людей на улицах все еще много. Вот такая статистика. Так, что тут пишут? В городе плюс 30 тяжеловато, считает Алла Серная Тушина. Так, Халдей пишет какую-то ересь традиционно. Ну, отвечу на вопрос, да, чтобы... Он спрашивает, на каких ресурсах я присутствую. Вам достаточно в поиск ввести мою фамилию, и вам станет все понятней. Что же вы не умеете пользоваться-то интернетом, который вам дан-то для того, чтобы все проблемы информационные свои можно было решить. Значит, по поводу транспорта еще хотел сказать, что сегодня, наконец, подтвердилась информация. Мы тут с вами Гальянова легендарно как-то обсуждали. И вот там внутри Гальянова циркулировали слухи. Они много лет там фактически такие местные легенды. По поводу метро. Будет метро, не будет. Обещали, обманули. Когда будет, где точно, нужно, не нужно. А может быть не метро, а может быть там какой-нибудь монорельс. Ну какие-то вот разные циркулировали истории. И люди даже в какие-то там пикеты выходили. Так вот, сегодня утвержден проект продления Арбатско-Покровской линии в район Гальянова. Ну, вот я слышал лично слух о том, что это будет не синяя ветка, а красная. Но вот все-таки синяя, темно-синяя. Участок метро от станции Щелковская до станции Гальянова длиной 2,6 километра проложит в створе Уральской и Уссурийской улиц. Новую конечную станцию Гальянова построят на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Наличие метро будет обеспечено в шаговой доступности от дома примерно для 30 тысяч человек. Большое количество. Нагрузка на станцию Щелковская снизится ориентировочно на 25%. Ну и вот тоже в этом сообщении статистика, что самой загруженной линией в метро остается Таганско-Краснопресненская. В среднесуточный пассажиропоток в 1 223 тысячи человек. Алла Серная Тушина напоминает один из наших эфиров по поводу суррогатного материнства. И вот она пишет следующее, что наша с вами позиция совпадает с позицией Святейшего. И он и мы считаем, что суррогатное материнство — это эксплуатация бедных женщин богатыми. Да, это я так считаю действительно и готов подтвердить свою позицию. Значит, что еще интересного случилось? Давайте по таким политическим новостям пройдемся в режиме дайджеста. На самом деле лето, видимо, начинается, лето информационное. Вот в новостной повестке одна тема залетает, и она там держится, у нее различные какие-то развороты, как это называют, новостники, там продолжения, вот, ну или... сообщения информационного характера, которые... Даже обсудить-то и нечего, даже обсудить и нечего. Вот там, например, Таджикистан ограничил полеты двух российских перевозчиков из-за роста цен. Ну, ограничил и ограничил. Что называется, попутного ветра в горбатую спину, да? Россия вошла в десятку худших стран для экспатов. Если кто не знает, экспат — это высокооплачиваемый такой варяг. Варяг, там, например, европейский или американский, который ради его ума и опыта призывают в местные или филиалы зарубежных компаний здесь работать. Вот он здесь ходит, называется экспат, и познает нашу жизнь через личный опыт. Для них даже какое-то время, не знаю, сейчас существует или нет, выходила такая полуцензурная газетка, как же она называлась, Exile, по-моему, Exile. Там вот экспатам рассказывали, как правильно жить у нас, как одеваться, куда ходить, с кем пить, с кем не пить. Ну, такое было достаточно интересное культурное явление, я имею в виду газетку. Так вот, и вот составлен какой-то очередной рейтинг худших стран для этих самых экспатов, и наша страна на 56-м из 59-го. Приезжим специалистам не нравится качество окружающей среды, чистота воздуха, сложности при освоении языка, условий работы и профессионального развития. Ну, что называется, опять же, попутного ветра в горбатую спину. Значит, Виталий Фили, хотелось бы, чтобы при оформлении станции Гальянова была обыграна тема Дальнего Востока. Название улиц к этому располагают. А то начали строить много станций, но некрасивых и неинтересных. Но тут в первый момент в том, что сейчас же функциональность... в первую очередь, и станции, которые строятся там последние годы, они все равно симпатичные станции, которые построены там в 80-е и так далее. Потому что там однотипные, ну вот какой-нибудь водный стадион, да, вспомните, да. Вот, а сейчас все-таки иначе. Ну, конечно, я думаю, что все-таки функциональность на первом месте. Напомню, московский метрополитен — это же памятник архитектуры. Григорий СПБ все завидует нам с вами, своего промозглого города, и все ругает нас за то, что мы с вами обсуждаем цветочки и лавочки. Это обыграно в одном из анонсов нашей передачи, когда мы с вами больше занимались такой политической повесткой. Ну, давайте хотя бы весной себе позволим немножко от этого отойти. 15 мая у метро был день рождения, напоминает нам Виталий Фили. Да, я видел в повестке что-то такое. Давайте о политическом поговорим немного. Значит, из 386, извините, не могу не прочитать. Я плюнул на все, пишет нам 386. Поставил машину и пошел загорать. Ну, видите, у человека возможность есть жить, что называется, на широкую ногу. Юра считает, что у нас... Каменков Юра, он подписан. Он считает, что трудно нанять на работу иностранца, очень много сложностей. Но как-то всю жизнь с этими самыми экспатами справлялись, если речь про них. Для них это, понимаете, такая экспедиция чуть ли не на Марс, не в Антарктиду. Они получали здесь безумные деньги по сравнению со своей какой-нибудь там, я не знаю, Францией, да. И, в общем, ну, это специфические люди. Ими одно время все клубы и кабаки были там забиты. Там, в начале 2000-х, например. Это совершенно особый сорт людей. Поэтому по сложности найма это все-таки не про них. Даже всякие шеф-повара и поварята считались тоже экспатами. Не менее важно обсуждать вопросы нравственности, считает Алла Северная Тушина. Ипатий. Припарковал машину далеко от дома, взял слабо... алкогольный напиток, я буду называть это так, и иду домой пешком. Красота. Все хорошо, кроме того, что у вас в руках. Эдман скидывает фото карасей. По-моему, это караси. Вот люди уже, вот, что называется, почуяли. Почуяли весну. Лето уже, лето даже. И, собственно, настроение соответствующее, да, вот этих самых наших вечных депрессий и недовольств поменьше. «Приезжайте в Подмосковье», — пишет нам Револьвер. «У нас тут красиво, птицы поют, деревья цветут, воздух чистый, класс». Ну вот, возможно, экспатам стоит переориентироваться недовольным Москвой. Но они, по-моему, в целом в России недовольны. Значит, и в Подмосковье им тоже будет не очень. Так, Дербеневская и Павелецкая набережные в область стоят, сообщает Михаил. Так, что еще? Ладно, давайте все-таки я попробую перейти к политическим новостям. Северная Македония. Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон-грата, сообщает портал ведомства. Подтверждаем информацию о высылке в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон-грата в Республике Северная Македония. Посол был вызван в МИД местный 14 мая, вручили ноту и так далее, и тому подобное. Дополнительная информация не указывается. Напомню, 23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают наших дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. По одному человеку, Литва — два. Значит, 22 апреля Словакия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов. Все эти четыре государства сообщили, что меры предприняты в знак солидарности с Чехией. Чехия 17 же апреля выслала 18 аж человек, назвав их офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ. И 21 января Албания объявила первого секретаря российского посольства персоны нон-грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер. 8 февраля Польша, Швеция, Германия трех сотрудников. Ну и вот еще Болгария, Италия 31 марта военного атташе в Риме, 15 апреля Соединенные Штаты 10 человек, 15 апреля Польша троих, 17 апреля Украина выслала старшего дипломата из посольства в Киеве Евгения Черникова. И, собственно, 22 апреля это основное было, основное заявление. Якоб Кулганек, чех, объявил, что Чехия сокращает количество российских дипломатов в посольстве до числа чешских в Москве. В общем, я думаю, что история будет иметь продолжение. Посмотрим, какие еще страны есть на карте. Да, вот мы будем о них узнавать, видимо, заявлениями о высылке наших послов. Думаю, это не конец. Вот Элфа пишет: позор разведки. Я считаю, что разведка здесь ни при чем. Это новый инструмент политического давления. Я думаю, коль скоро они осознают его эффективность, это вопрос не в профессионализме, не высланных сотрудников, это просто нащупали новый инструмент, как и спорт, как и санкции, но вот еще один. Ну, подождем, что-нибудь еще придумают наверняка. Я думаю, что это совсем не конец. Не знаю, страдаем ли мы с вами в ковидную эпоху от этого или нет. Посмотрим, но вот уже там какие-то сложности с американскими визами наблюдаются. Хотя, говорит, они наблюдались и давно. Давайте сейчас послушаем новости на радиостанции и потом продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, 18 мая, вторник, с шикарной погодой в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать разное. Итак, по поводу высылки послов. Вот есть обвинение, что плохо они работают, их установили в том, что они разведчики, и с этим связано их рассекречивание, обвинение и высылка. Нет, конечно же, нет. Вот еще вам один эпизод интересный из тоже новостной повестки. Испанский суд не нашел вины России в каталонском сепаратистском кризисе. Как сообщает газета «Диарио», суд принял такое решение, так как не было найдено никаких доказательств предполагаемого вмешательства в России в каталонский кризис. Дело открыли еще в далеком ноябре 2019 года после отчета полиции, в котором содержались сведения о предполагаемом вмешательстве Российской Федерации в ситуацию в Каталонии. Уже все и забыли, что там было, да, помните, как гремело, да. Через 9 месяцев суд решил прекратить секретное расследование с учетом позиции прокуратуры. Заместитель прокурора Мигель Анхель Карбальо упрекнул правоохранителей в том, что на тот момент они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию, опубликованную в СМИ, связанную с предполагаемым вмешательством Российской Федерации в ситуацию в Каталонии. Ранее, в ноябре 2019 года, испанский судья Мануэль Гарсия Кастельон, как песня звучит, да, Мануэль Гарсия Кастельон, начал расследование из возможной деятельности группы, якобы связанной с российскими спецслужбами в разгар кризиса в Каталонии. Посол Российской Федерации в Королевстве Юрий Корчагин заявлял тогда, что возмущен фейковыми публикациями в газетах в отношении России. Мария Захарова назвала нездоровым интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии. Ну вот сегодня суд поставил точку. А вы знаете, я вот прочитал эту новость, но это опять же вот к вопросу о людях там с избирательной памятью. Да? Я помню, что стало причиной тех самых публикаций, кто их поднимал, как их трактовали. Все очень просто. Вот во время тех каталонских событий на фотографиях увидели флаг ДНР и флаг Новороссии. И отсюда сделали вывод, угадайте, какие... Издание какой страны, точнее, подняли это на щит и понесли по всем информационным агентствам как доказательство, ну уж точно, гибридного российского вмешательства, информационной войны и так далее и тому подобное. Всю эту лексику вы слышали многократно. Не будем показывать пальцем, но вот суд уже точку в этом деле поставил. Интересно, интересно, конечно. Сегодня, кстати говоря, интервью было большое Нарышкина, это директор службы внешней разведки, и вот он заявил в этом интервью, что Британия и США могут быть причастны ко взлому SolarWinds. Это взлом программного обеспечения в 2020 году, тогда нас тоже заподозрили Соединенные Штаты и внесли, опять же, в санкционные черные списки 6 российских технологических компаний. Тогда утверждали, что есть данные о причастности службы внешней разведки к кибератаке на этот самый SolarWinds от американского разведывательного сообщества. Вот вас пусть формулировка не смущает, у них действительно разведывательное сообщество. Там более, по-моему, цифру точно не назову, более 30 различных спецслужб, которые между собой это не очень... взаимодействуют, и большинство из них имеют права на осуществление экстерриториальной деятельности, то есть ведение этой деятельности за рубежом. Ну вот, и это разведсообщество установило, что СВР занималось кибершпионажем и так далее. Вот сегодня это дело опровергал Нарышкин, сказал, что никаких доказательств нет, нет и в публичной плоскости, нет нигде, кроме заявлений, вот, но он сам делает выводы о причастности США и Великобритании на информации, полученной средствами массовой информации от Сноудена. Он тогда, не тогда, а точнее, еще раньше, в июне 2013 года передал американским же газетам «Вашингтон Пост» и «Гардиан» ряд материалов о программах слежки спецслужб. И Нарышкин процитировал выдержку из «Гардиан», сказав, что, использовав тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании внедряли секретные уязвимости в программное обеспечение шифрования. Сноуден действительно об этом много писал. Вот. И он сказал, Нарышкин сегодня сказал, что не утверждает, что SolarWinds американскими агентствами, да, осуществлена. Но тактика вполне похожа. И назвал нелепыми обвинения в адрес России в причастности к кибератакам и вмешательству в выборы. Вот, ну и что интересно, он еще заявил, ну, помимо того, что вот цитата хорошая, Эти сюжеты, связанные с отравлениями, кибератаками, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы и подчас даже убоги, что, вы знаете, в разговоре двух высокообразованных людей даже неудобно это комментировать. Ну вот он сказал, что руководство Евросоюза намерено организовать новую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом. Вы знаете, судя по статистике, люди прекрасно справляются сами. Но думаю, что да. Я вполне полагаю, что ситуация по ковиду, ну, Россию вполне, да, достаточно интересно будут в этом всем обвинять, что мы развиваем западных ковид-диссидентов. Часто звучит. То мы евроскептиков развивали, то... Как же их заговорить, их вот, господи, под вечер память подводит меня уже. Граждан, которые в заговор верят в Соединенных Штатах, в заговор педофилов, которые кровь пьют, управляются масонами и с которыми Трамп борется. Ну вот забыл слово, вот, что ты будешь делать. В общем, и с ними мы тоже связаны, но вот в чем можно обвинить в том, и обвинят. Ну, такая тоже история интересная. Это к вопросу о всех вмешательствах. Как они появляются, как они трактуются, и что там с ними дальше. Что еще? Да, ну, опять же, такой красной линии новостной повестки остается израильская тема. Вы знаете, да, что там происходит по-прежнему, да, что продолжаются ракетные обстрелы, причем и с одной стороны, и с другой. И вот пишут, что в заявлении посольства Палестины московского пишут, что жертвами обстрелов со стороны Израиля стали более уже 200 человек, и 6500 получили ранения. Такое заявление. А Израиль говорит, что сотни раненых на их стране, мирных жителей, 10 погибших, и удары продолжаются. Вот сегодня по меньшей мере 10 израильтян пострадали в результате обстрела из сектора Газа территории, прилегающей к конклаву регионального совета Эшколь на юге Израиля. В газетах сообщают, 4 пострадавших получили серьезные ранения. Продолжается тоже обсуждение темы, ведь Россия предложила им переговорную площадку. У нас есть опыт усаживания непримиримых, скажем так, противников за один стол. Но вот Палестина сообщает, посол Палестины об этом говорит, что она готова к этому. Мы согласны провести переговоры хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне. Не знаю, насколько это консолидированное мнение, поскольку, ну, очевидно, что там очень разные мнения, и радикальных тоже полно. Значит, Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия и отметил, что текущая конфронтация уже привела к большому числу жертв среди мирного населения. Ну и вчера наверняка вы видели, что Эрдоган был достаточно оригинален. Он проклял, да, не побоюсь этого слова, в прямом смысле проклял правительство Австрии за поддержку Израиля в палестино-израильском конфликте. А поддержка выразилась в вывешивании флага Израиля на некоторых федеральных зданиях в Вене. Я проклинаю австралийское правительство. Господи, австрийское, конечно же, прошу меня простить уже. Австрийское правительство проклянул Эрдоган. Значит, в достаточно громких и таких мощных выражениях. Продолжается ситуация, не знаю, чем кончится, честно говоря, потому что Израиль, тут я читал интервью такое с министром обороны, он сказал, что мы намерены решить вопрос с Хамасом до конца. Но вот врывается голос правды к нам в СМС-сообщение. Вы врете про уровень жизни, вся статистика лживая, средняя зарплата — ложь. Неужели вы думаете, что вам кто-то верит, а вашу чипигу и Мишкин уже по отпечаткам и ДНК выявили, как и прочих? Видите, что у людей происходит? Вроде, ну весна, с другой стороны, на излете, да? Ну вот тут человека серьез волнует. Ну, Нет глаз у людей, что поделать? Что поделать? Не объяснишь, да, ведь если человек в своем каком-то мире существует, то невозможно его переубедить. Выпейте воды, предлагает Алла Серна Тушина, память улучшится. Да, кстати говоря, ну вот из таких очевидных советов, да, когда жара, пейте побольше воды, да и вообще всегда ее пейте. Человек из нее состоит на достаточно серьезное количество процентов, поэтому, ну, это полезно. Это полезно какой-то, чтобы был водный обмен, водный, водно-целевой тоже. Это полезно. Значит, о чем хотел еще сегодня поговорить, ну, вот помимо тех новостей, которые привлекли мое внимание, я о них рассказал. Конечно, обсуждают, что там покупку магнитом Dixie, да, ну, я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Но один купил второго. Хорошо или это плохо, понятия не имею, честно говоря. Туманёшка сомневается, что Эрдоган проклял Австрию. Да, это действительно так. Значит, смотрите, вот сегодня еще один эпизод, и тоже на эту тему много обсуждений, заявлений. Эпизод следующий. 17-летний подросток за рулем «Жигулей» без водительского удостоверения сбил 4 пешеходов. За рулем ВАЗ, который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте, находился 17-летний водитель по имени Эльмар, гражданин России. Водительское удостоверение ему не выдавалось. Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 32/1. Не справился с управлением, говорят свидетели, да, что он вроде бы дрифтовал, как дрифт — это такой способ езды на автомобиле, спортивный спорт такой есть, они в этом соревнуются. Езда боком, по-простому, да. Случилось такое ДТП, да. И на эту тему много обсуждений, поскольку, вот, напомню, 18 апреля в Новочеркасске тоже произошла авария, тоже за рулем был подросток в дерево, там врезались. 5 несовершеннолетних тогда погибли. Один был госпитализирован, потом впоследствии скончался. И вот по данным ГИБДД, в 2021 году с приходом тепла в России произошло уже 190 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 8 с летальным исходом. И случаев, когда, ну, дети, да, по-другому их назвать сложно, дети оказываются за рулем, это достаточно часто происходит, и часто у этого бывают последствия. Говорят о том, что надо ответственность родителей как-то усиливать за попустительство, поскольку вот тот самый сегодняшний товарищ, он на папиных «Жигулях» это сделал, на отцовских. Значит, при этом сегодня вот сообщение, что хотят ужесточать ответственность за пьяное вождение. Мне кажется, вообще, конечно, знаете, когда говорят об ужесточении, сразу у людей вот начинается такое отторжение. Опять закручивают гайки, опять. Ну вот хотя, если обсуждать там смертную казнь, как это вот давеча происходило, то, конечно, согласных больше. А когда это касается каких-то других историй, да, считается, что и так все уже позапрещали, куда еще? Ну вот я предлагаю, собственно, поговорить о ситуациях на дорогах, коль скоро мы за ней с вами наблюдаем, в контексте и несовершеннолетних, и тех самых пьяных. Вот я сегодня читал комментарий специалиста, да, вот по поводу пьяных. Законопроект. Там увеличить штрафы за систематическую пьяную езду с 300 до 500 тысяч рублей. Срок лишения свободы с 2 до 3 лет добавить исправительные работы. Потому что действующий закон, по мнению авторов законопроекта, этих самых поправок, считают, что он все еще очень мягок, и поэтому об этом свидетельствует рост рецидивов. 13,8 было в прошлом году пьяных ДТП. Но вот мнение специалистов следующее, что как суды не давали 300 тысяч за какие-то там не очень серьезные там, происшествия, так и не дают. Как не сажали их от двух лет, да, так и не сажают. Ну, не будут брать, значит, и 500 тысяч, поскольку не все происшествия с пьяными водителями кончаются какими-то чудовищными трагедиями. Как вот не давали 2 года и не брали 300 тысяч, но не будут давать 3 года и не брать 500 тысяч. И вот что с этим делать, пока решительно непонятно. Я также напомню, что мы с вами уже обсуждали тему с электросамокатчиками. И вот с приходом теплых дней эта тема опять в повестке. То один падает с самоката и как-то ранит себя. Я имею в виду сейчас солиста Мариинского театра, да, который это сегодня был в новостной повестке. Вот. И он тяжело очень пострадал. Он сейчас в состоянии комы находится. В Питере это произошло, естественно, в Санкт-Петербурге. Вот. И вчера в Москве эти самые самокатчики, слово-то какое, самокатчик, да? Самокатчик. Самокатчики сбили женщину, руку она сломала, и число аварий выросло на 66%. Это по данным ЦОДа. И вот чем больше теплых дней, тем больше этих событий. Значит, вот по апрелю есть статистика 21 происшествие. Пострадали 12 взрослых и 10 детей. В марте 8. То есть, ну, рост очевиден, да, по маю, наверное, ну, будет их значительно больше. Значит, основная проблема, как и ранее, это отсутствие правил управления этими самыми самокатами, моноколесами и прочими подобными штуками. И отсутствие четкого юридического статуса их пользователей, поскольку они пока еще пешеходы. Вот, значит, и непонятно, да, непонятно, как с ними быть. И, значит, вот мы и наблюдаем, что проблем вокруг достаточно такой понятной для нас ситуации с дорожным движением много. Ну вот, я предлагаю с вами обсудить, что же с этим делать. Есть ли у вас какие-то мнения по этому вопросу, кроме того, что мы все время про уровень жизни и лживую статистику. Потому что и сами самокатчики считают, что проблема вовсе не в этом. Это как сторонники легализации оружия считают, что и сковородку мы убивают, да? Вот. Но, тем не менее, проблема очевидна. Я вот тут давеча, был у меня эпизод, да, сходил я на Первый канал, и там знакомая работает, и она хромает, да, молодая девушка хромает. Я говорю, что случилось? Он говорит, сбил электросамокатчик. Вот шла по улице на работу утром, там недалеко от Белорусской, и налетела, сбила, и вот там через больницу, да, через Склифосовского отвезли, и там травма. Я думаю, что эти моменты, они будут увеличиваться. У нас, помните, был в гостях Вадим Буре, и мы еще обсуждали в прошлом сезоне, он рассказывал тогда про любители езды и под 70 километров на подобных устройствах. В общем, тема никуда не делась. Она никуда не ушла. Это касается и пьяных, и подростков за рулем чужих автомобилей, и электросамокатчиков. Давайте сегодня вот обсудим дорожную тему с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, меня Денис зовут. Ну, по поводу этих гироскутчиков, что можно сказать, какое некрасивое слово, прошу прощения. Тут же, как вспомните, гироскутеры те же самые. Мода пройдет, шишки себе понабивают, дальше отвалится желание. К сожалению, нам с вами надо быть просто осмотрительнее. Смотреть.
Самокаты есть прокатные. Ими люди пользуются не только там дети, подростки и любители тех самых гироскутеров. Эта тема достаточно популярная. Люди же на них ездят. Посмотрите на улицу.
Я считаю, что прокатные можно легко зарегулировать и задушить, что называется. Просто если у нас примут очередной закон о том, что они должны быть задушены, соответственно, мы с вами, как потребители, будем нести больше финансовых затрат ввиду того, что мы будем платить за то, что их задушат. А потом мы будем с вами платить для того, чтобы их раздушили, чтобы мы с вами могли ездить быстрее, чем те 20 километров, которые условно будет закреплено нормой законодательства.
А где с Соломоново решение-то?
Соломоново решение, мое мнение, да, мое исключительное мнение, только ждать. Ждать, мода отойдет, шишки набьют, это вот что.
То есть люди погибнут, подростки пострадают, руки сломаются, а мы будем ждать.
К сожалению, я вижу только такой выход. Своему ребенку, естественно, я буду объяснять, как пользоваться и велосипедом, как пользоваться...
У меня вопрос, а вы сами пользовались когда-нибудь этим чудом техники?
Нет, у меня был в детстве самокат, который толкался ногой и без всяких электрических устройств.
Вы знаете, я пользовался, вот, ну, личный опыт могу рассказать. Я не пользовался, конечно, в Москве, но я считаю, что и на мотоцикле по Москве ездить безумие, хотя очень многие это делают, и мои знакомые многие это очень делают, очень рады и довольны. Там, они занимаются этим так любительски, да, собственно, часть жизни этому посвящена. Есть и такие, есть кто для удобства ездит. Но вот я считаю, что на двух колесах, кроме велосипеда, это... Ну, рисково достаточно. Вот, по поводу самокатов. Я, когда ездил в командировочку в Сочи, там это очень популярно вдоль набережной, да, очень удобно, можно добраться, не прибегая к помощи такси и так далее. И вот я там попробовал, но это неплохо. Вот я не знаю, как в Москве и надо ли в Москве, но вот там прям это удобно. И там они везде, эти парковочки, и одним нажатием на телефоне, как каршеринг, можно его взять в аренду, и недорого получается. Вот там я попробовал, да, ну, действительно, штука страшная, да. В управлении очень простая, иллюзия контроля полнейшая, поэтому я прекрасно понимаю, как люди влетают в эти аварии, потому что вот то, что называется иллюзией контроля, там на 200%. Ты такой стоишь, держишь, у тебя всего одна кнопочка и одна ручка. И вот чем ты сильнее кнопочку зажал, тем выше скорость. И поэтому я прекрасно понимаю, что происходит и будет происходить. Я думаю, что тема будет развиваться. Я простым ожиданием, тут, мне кажется, не решишь ничего. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вообще-то тема очень серьезная, и она нарастает, как снежный ком. Потому что она только пришла, вот это модно, все. Мы раньше как-то жили с вами, Александр, без этих самокатов, этих двухколесных монстров. И нормально жили.
Это Но мы с вами когда-то и гужевым транспортом жили, без всяких автомобилей.
И, кстати, здоровей были, да, физически. Вот, в буржуинской цивилизованной Англии самокаты вообще запрещены. На них можно только кататься на частной территории в огороженных местах. Ну и что? Они уже испытали, они укусили и выработали противоядие, цивилизованное. Хотя мы их так не принимаем. Как...
Ну, вы знаете, там, например, и вот вы по улице пойдете с перочинным ножиком в кармане, вы преступник и террорист даже. Поэтому давайте все-таки на корону не равняться.
Давайте не будем утрировать. У нас пока получается ситуация, значит, обезьяны с гранатой. Все. Надо принимать жесточайшие меры какие-то серьезные, продуманные, ну, пока, ну, переломают половину населения ноги, нам от этого легче будет?
Нет, не будет легче. Но, честно говоря, вы знаете, я пытаюсь найти компромиссную позицию, поскольку для кого-то это удобно. Вот у меня там тренер знакомый, да, он живет достаточно далеко, но вот он ездит либо на машине, а по хорошей погоде на самокате. Говорит, я его подмышку взял и в транспорт могу, это удобно. Это удобно, если человек, собственно, понимает, что он делает. Но мы с вами знаем, что все мы считаем в моменте, что мы понимаем, что происходит. А вот эти аварии, они случаются, конечно, не с нами, а с кем-то еще, да. С нами это точно не случится. Мы же точно знаем, что мы делаем. Я говорю, но сама иллюзия полнейшего контроля над этим устройством, она такова, что кажется, что ничего не случится точно. Я как человек, который бывал в авариях на различных видах транспорта, могу вам сказать, что вот это ощущение контроля — это самое опасное, что может быть у водителя любого транспортного средства. А самокат — это просто подарок этого ощущения. Сейчас новости. После продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 18 мая, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами обсуждаем проблемы дорожного движения. Сейчас, кстати говоря, проблемы следующие, 7 баллов, как и прежде. 668 тысяч, 896 — это количество машин на дорогах прямо сейчас. это столько же, сколько на прошлой неделе, да, то есть цифра стабильная, вот она стабильно дает нам 7 баллов, дает нам количество аварий, о них мы тоже уже поговорили, и мы обсуждаем несколько проблем одним таким, одним комплексом, да, комплексом тем. Это тема усиления ответственности за пьяное вождение. Это тема, что делать с подростками, которые так или иначе попадают за руль автомобиля и устраивают ДТП со смертельным исходом. И мы обсуждаем вопрос, что делать с не легализованным, а без статуса транспортом. Это электросамокаты, колеса и прочие ранее экзотические штуки, которые перестали уже быть экзотикой и стали достаточно бытовыми вещами. Что предлагают сами любители самокатов? Они говорят, что вот опять закручивание гаек, это не поможет. С ними солидарен наш слушатель. Сейчас я найду это сообщение. Сейчас, секунду буквально. Ипатий, слушатель Ипатий говорит, что вы творите? 3 месяца тепла в России. Пусть катаются. Но аккуратно, хватит все запрещать. Это тоже позиция, да, вот Владимир, наш постоянный слушатель, Владимир Бонд пишет, упал с электросамоката, скорость 15 км в час, а как результат в больнице вскрывали огромную гематому на локте, вставили трубку, дренаж на несколько дней, отпустили только через 3 дня. Повезло, что локоть продал его. Штраф за превышение скорости для самокатчиков 130 евро. Повторное нарушение — 1500 евро. Нельзя ездить в наушниках. Это Лили Вечная сообщает в Финляндии и Германии. Да, есть скоростной запрет. Обсуждают скоростной запрет для этих способов передвижения и в Госдуме. Крашенинников об этом говорил, что предлагается ввести нормы езды и в правила дорожного движения. Нужно правила, соответственно, менять. А вот начал я говорить, что же самокатчики хотят. Самокатчики хотят простого и вечного, как всегда. Они говорят, проблема не в самокатах, проблема не в ужесточении, а делайте нам специальные самокатные дорожки. И тогда мы радостно там будем летать, никого сшибать не будем, никаких проблем не будет. Но тема с велодорожками, да, сама по себе сложная в нашем городе. И очевидно, что они есть только эпизодически, и, скорее всего, это так и останется. А если еще делать отдельные дорожки для электросамокатов, ну, наверное, тогда город встанет. Но Виталий считает, что это вопрос про уважение. Почему пешеходы ходят по моим велодорожкам? Причем некоторые не понимают, что это моя велосипедная полоса. Приходится их объезжать по пешеходной, звонком их не согнать. Алла Свернотушина, понятно, что езда по тротуарам с пешеходами приведет к несчастным случаям. А у нас проводят эксперименты, накапливают статистику. Но вот было мнение, что вообще нужно подождать. Просто подождать, и пройдет само, как мода. Давайте с вами обсудим, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, Убер-анархист.
Да, здравствуйте.
Смотрите, Александр, самокатчики абсолютно правы. Нам просто пора признать реальность. Малое средство передвижения электрические — это ближайшее будущее лет на 20-30.
Если мы когда-то... Про Лондон говорил наш слушатель. Не слышите ли, что там вообще это запрещено?
Да, как бы Лондон нам не указ. Они там с ума сходят по-своему, но мы в России. Вот. Не признавать реальность — это глупость. Вот.
Но Лондон справляется как-то с непризнанием реальности, ничего?
Ну и жить в этом городе ужасно. Я вот, если есть минутка, был в Калининграде на майске, и прекрасный город, и у нас мальчик подвернул ногу прямо в начале экскурсии, крепко подвернул, и мы за 5 минут зарегистрировались в самокатном прокате электрическом. За 10 минут сходили, без рецептов купили все нужные мази, смазали, перебинтовали, поставили на самокат и объехали весь город. Вот. Без этого уже нельзя, без этого нет нормальной жизни.
То есть сломанные руки, сломанные ноги и прочее мы как-то оставим в стороне.
Они никуда не денутся, люди будут передвигаться на самокатах. И у меня как бы есть рецепт, я попробую все-таки перейти к нему, да. Я понимаю, что сейчас строить дороги и самокаты, тротуары для самокатчиков и велосипедистов, это надо принять концептуальное решение, но это надо прям прорезать хорды, как вот прорезаются для автомобилистов, просто объединить, условно, велосипеды, самокаты, моноколеса. Это вот что-то, что ездит по вот этим-то специальным...
Вы знаете, я как велосипедист вообще против, потому что эти граждане несутся с другой скоростью. Они для меня, как велосипедиста, создают опасность. И я вот не согласен, чтобы на моей дорожке мчался самокатчик безумный.
В этот момент мы можем начать говорить об ограничениях скорости на этих участках. Да, это простые знаки, как у автомобилистов. Тоже ничего удивительного. Но это программа, которую государство должно начать делать. Если этого не начать, они все равно начнут это через 5 лет. К этому придет. Но пока у нас этого нет. У нас
а если мода пройдет? Если мода пройдет?
Не пройдет. Все будет только нарастать. Потому что это быстро, эффективно и удобно. Это не мода. Это уже сервис. Вот. Это удобство жизни. Вот, это не мода. Смотрите, у нас есть выделенные полосы. Слава Собянину, это было хорошее, мудрое решение. По выделенным полосам ездят профессиональные автомобилисты. Почему по этим полосам не могут ездить самокатчики? Два, как бы, ответственный человек за рулем и самокатчик.
Пока их таксист не заломает, да, вот они, наверное, могут там поездить.
Таксисты, условно, тоже полупрофессиональные люди. А когда-то были и совсем профессиональные. Мотоциклистов я вообще не понимаю. Одна строчка в ПДД, надо запретить езду между рядьи. Это просто мы сами себе вырастили проблему, и все проблемы мотоциклистов в том, что они ездят между рядами. Если ты будешь ехать как автомобилист в общем потоке и занимать пусть одно автомобильное место... Все мотоциклисты слезут с мотоциклов. Это пропадет смысл этой езды. А сейчас ровно специально законодатель создал такую мутную ситуацию, что автомобилист виноват в том, что мотоциклист мог пролезть между ряди, а автомобилист не посмотрел в зеркало. Ну, бред же. Надо просто одна строка в ПДД, и все. И проблемы мотоциклов уйдут. И мотоциклы уйдут с дорог.
Спасибо за ваше мнение. Смотрите, да, вот мне кажется, что тут где-то то самое Соломоново решение, оно лежит в другом немножко месте. Потому что, помните, у нас было с вами засилие скутеров этих самых. Но вот их же сейчас меньше. Может быть, я, конечно, ну, только не по цифрам сужу, да, а по личному опыту. Но мне кажется, тех самых скутеристов сейчас значительно в разы меньше. Ну вот, новая беда пришла в наш дом, новая беда пришла. Не знаю, обсуждаем с вами, обсуждаем. В эфире слушаю вас, говорите. Ай, сейчас, секунду, что-то... Вот, все, нажал, слушаю, говорите.
Здравствуйте, Александр Вайс. Во-первых, на каком основании им будет разрешено ездить по выделенным полосам? Вот, во-вторых... На каком основании им будут ограничивать скорость? ГАИшники не обращают на них вообще внимания. Они считаются пешеходными на так называемых развлекательных транспортных средствах, которые не подпадают в перечень ответственности по правилам дорожного движения. И вообще никак не обозначены как транспортные средства, за вождением которых находятся лица не только в алкогольном опьянении, но и я вот сегодня обращал внимание, они вот носятся с рюкзаками, в том числе из окна не только моей квартиры. Вот, они смотрят в эти гаджеты, и один самокатчик, ну, правда, он ехал не так быстро, потом разогнался, чуть не врезался в три припаркованные машины по очереди. И одна мамашка с коляской, которая не сделала ему замечания, видимо, побоясь просто его агрессивности, потому что день жаркий, мало ли что, у нее еще за руку вела еще одного ребенка, она уходила от него, как от торпеды, следуя вдоль по придомовой территории. Вот, поэтому пока не внесут перечень в отношении данных, я считаю, просто самоубийц не только самих себя, но и для окружающих, и в том числе для автомобилистов, когда они на дороге-то не обращают внимания, куда едут. Я видел на Ярославке тоже по правой полосе ехал, уткнувшись в свой большой электронно-коммуникативный гаджет. Поэтому должен определен перечень, в том числе и той экипировки, которой должен обладать данный самокатчик. Еще хочу сказать, почему и в Германии запретили данные средства. Они же взрывы при зарядке, они не только пожароопасны, но и взрывы опасны, особенно в квартирах, где уже и в нашей стране выгорело из-за них немало квартир.
Спасибо за ваше мнение. Но по поводу и вот их взрывной опасности, это же вопрос к аккумуляторам, а не к устройствам. У вас условно телефон может так жахнуть, да, и будет то же самое. Но это не повод там телефон запретить или еще какие-либо штуки, которые на подобных аккумуляторах действуют. Вот смотрите, Алексей пишет: я водитель автобуса. Категорически против самокатчиков на дороге. Если они выезжают на дорогу, значит, должны получать права, как у автомобилистов. А вот сообщает нам Дмитрий Грехов, что скутеры у школьников отобрали, когда ввели специальную категорию М. То есть все-таки регулятивная история работает. То оказалось, что не столько много у нас желающих реализовать свою там чудовищную необходимость передвигаться на скутере. Да? Кого-то это остановило. Вот. Но как с самокатами это зарегулировать, я, честно говоря, не вижу. Да? С одной стороны, вот закрутишь гайки, будут говорить, ну, было уже удобно. Вот мог проехать, там, две станции метро, да, здесь взял, там оставил. Много же людей пользуются и прокатными велосипедами, и этими штуками тоже. Вот. А ведут, если там права, как тогда пользоваться? Ну, вот Олег пишет. На майских был в Минске. Там в центре много, где на дорожках есть разграничения. И нет проблем. Пешеходы идут, где человечки, вело и самокатчики едут по специальной выделенке. И никто не залезает никуда на другую полосу. Вот и решение. Но не везде в Москве можно проложить эти самые велосипедные артерии. Не везде, к сожалению. Это данность, да? То есть вот я считаю, что любители самокатов, которые говорят, проложите нам везде дорожки, пришло к вам в гости будущее, вы теперь обязаны. Я не вижу, что обязаны. Я вижу, что люди создают риски. Риски для нашего с вами здоровья. Почему? Если они создают риски, да, мы там со своей стороны или там государство со своей должно эти риски компенсировать как-то, я, честно говоря, не понимаю. Ну, не садись ты на эту штуку, если вот просто из здравого смысла. Есть традиционные виды транспорта, включая гужевой уже обсуждаемый. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, очень приятно слушать вашу передачу. Я считаю, что, во-первых, надо ввести налог замечательный на эти вещи, это раз. Далее. А и для мэрии будет очень радостно, если, допустим, те же пешеходные дорожки обложить также спящими политесками именно маленького размера для самокатчиков. Ну и мэрии будет радость дополнительно работать там брусчаточку. Спасибо.
Спасибо. Ну, честно говоря, не думаю, поскольку пешеходам это создаст тоже неудобство определенное. Да? Ну, во-первых, сложность там в проектировании этого всего, потому что помните, во времена иные, далекие, у нас была стихийная история с этими самыми лежащими полицейскими. Когда их делали из подручных материалов, условно говоря, да, они были разного размера, были понатыканы кое-где, не было стандартизации такой самой. Поэтому тоже, да, но вот такое ограничение для всех, не знаю. А налог вводить на что? На прокатный самокат? Как вы обложите пользователя налогом? Ну, не вижу я здесь Соломонова решение. Вижу сложность, вижу проблему, вижу жертвы, вижу, да, вот даже пишут, недавно на меня чуть не наехал самокатчик около мэрии, жалко, что это была я, а был бы кто другой, запретили бы их на следующий день. Езжу на мотоцикле и на автомобиле, был электросамокат, я продал. Едет медленнее потока, на тротуаре опасен, на дороге медленнее потока. Мотоцикл в разы безопаснее, он тормозит, рулится, он замедит. Мотоциклист ездит в экипировке, самокатчики нет. Выход один. Права на электротранспорт со скоростью выше 20. Но мне кажется, и на 15 можно превосходно убиться. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, мы рассматриваем последствия на самом деле. А надо причину прежде всего рассматривать. Причина, на мой взгляд, она простейшая. Вот если рассмотреть все эти аварии, которые происходят с самокатчиками, как правило, все самокатчики там пьяные. Вот проблема в том, что они садятся или встают там правильно за руль. Именно в пьяном виде. И, конечно, ездят по пешеходным дорожкам. То есть вообще необходимо их убрать. Вот меня действительно недавно на Бутырской улице чуть не сбил такой пьяный самокатчик. Слава богу, на развороте. Вот. И рядом стоит гаишник. Я гаишнику говорю, ну что делать с ним? Он говорит, а что, я его догоню? Вот я его догонать не могу. Понимаете, в чем дело? Он пьяный, он вскочил обратно на этот самокат и унесся со скоростью 60 км в час по пешеходному тротуару. Ну вот как вот здесь вот быть? Конечно, надо запрещать прежде всего ездить по пешеходным дорожкам, ну и ловить пьяных, наконец-то ловить этих пьяниц. Ну сколько можно?
Спасибо. Ну, кстати говоря, вот одно из таких мнений, которые я слышал, читал, когда вот эту тему изучал сегодня, что надо личное владение ограничить. То есть, если вот люди покупают и модифицируют те самые штуки, которые летают с приличной скоростью, да, вот там есть поле для ограничений. А вот те, которые в найм, так сказать, да, арендные, оставить только еще им прикрутить скоростной режим и какие-то правила, да, разработать. Ну, наверное, да, возможно так. Не знаю, честно говоря, у меня решения нет, поэтому с вами это дело обсуждаю. Вот Кошек пишет, логика у вас простая, я не пользуюсь, запретить. Честно говоря, пока запрет, мне кажется, более эффективным, поскольку, ну, люди перестанут наезжать друг на друга, руки ломать. Виталий Филипп пишет, а вообще чего мы хотим? У нас алкаши за руль садятся сколько лет уже, и конца проблеме нет. А мы хотим одним решением, одним ударом решить проблему с самокатами. Ну что, просто ждать, что ли? Просто ждать и смотреть, как люди нарабатывают опыт. Да, мы с вами научимся отпрыгивать от самокатчиков. Самокатчики научатся не ездить там, где пешеходы и так далее и тому подобное. Я моноколесник, пишет нам Саня. Боюсь выезжать на нем на дорогу. Но это вообще, мне кажется, отвага такая, граничащая со слабоумием должна быть, чтобы вот на этой штуке размером с большой портсигар, да, куда-то выезжать. По тротуару езжу аккуратно, предельно. Предельно аккуратно, наверное, имеется в виду. И не могу ездить очень быстро. Боюсь кого-нибудь сбить. Но вижу агрессивно настроенных пешеходов и, конечно, понимаю. Вот, кстати говоря, тоже опыт такой, да, человек же, который опасается, да, агрессия — это первый механизм. И, конечно, реакция такая, вот мчит это чудо на колесе, и страшно, и первая реакция, конечно, агрессия. Чего он здесь мчит-то вообще? Пусть он мчит где-нибудь еще. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Андрей, Москва. На самом деле, действительно, вот Соломоново решение, оно может лежать только в сфере ужесточения ответственности. Я приведу себя в пример. У меня есть электросамокат, и у меня есть автомобиль. За руль автомобиля последний раз после принятия алкоголя я сел, когда мне было 19 лет. На электросамокат надо... На даче я могу себе позволить встать и поехать там на озеро, в ближайший магазин после принятия спиртного, не задумываясь о том, что я могу кому-то нанести вред. Потому что я прекрасно понимаю, что по-хорошему ответственности у меня за это не будет. У человека есть два основных мотиватора. Это страх и нужда. Вот если спроецировать эти мотиваторы, в том числе на ответственность людей, которые могут в пьяном виде встать на электросамокат, могут не замечать, поставлю это словосочетание в кавычки, пешеходов на тротуаре, да, чувствовать себя тем самым безответственным человеком, безответственным в плане того, что за действия этого человека ответственность не наступит. Вот если это изменить, может быть, эта ситуация изменится. А предыдущий звонивший сказал, что гаишник ответил ему, что я могу сделать, добеги до него. А если не надо будет бежать, если будет условно, либо страховая ответственность, только жесткая страховая ответственность, до банкротства этого человека, либо родители этого человека, можно любого человека отследить по камерам. И, на мой взгляд, человек, который, в школу пришел с перочинным ножом и нанес травмы ученику школы, и человек, который этого же ученика сбил на пешеходном переходе, на тротуаре, и одного и другого человека можно отследить по камерам. Мы сейчас это можем делать. Поэтому мне кажется, действительно, ужесточение ответственности, и ужесточение ответственности до такого уровня, чтобы люди просто это начали понимать.
Ну, и пьяные не занимались ерундой, правильно?
Да нет, это не только пьяные на самом деле. Скажем так, опять же, у меня есть знакомые, которые в частном разговоре с которыми они в открытую говорят, что если я попаду в ДТП, и это ДТП не будет а-ля ДТП Ефремова, я все равно отмажусь. И таких людей много. И решение вопроса с этими людьми, с такой прослойкой людей, но она лежит вне правового поля.
Вы с вами что-то понимаете? Вы знаете, но не соглашусь, поскольку только правовое поле, и Ефремов-то тоже обсуждался в этом контексте. Что вот все равно он эту проблему решит, он известный, там вот какие-то свидетели, которые тоже, кстати, получили недавно наказание, мы упоминали в передаче. Мне кажется, только вопрос правового поля. У меня, кстати говоря, вот есть сложное технологическое решение. Вот оно прям сложное, научно-фантастическое, на грани фантастики. Смотрите, да? Мы все эти устройства регистрируем и ставим на них принудительную штуку удаленного отключения двигателя. Такие устройства есть для автомобилей, покрытие у нас 4G, а скоро будет и 5G, да, имени Билла Гейтса. Высокоскоростной интернет в доступе везде. Поэтому, если это система учета, гаишнику не надо гнаться. Он кнопочку на пульте нажал, и эта штука заглохла, да. Ну вот, фантастика. Но, может быть, где-то здесь решение лежит. Алла Серная Тушина пишет: нет проблемы, есть эгоизм. Самокатчик прекрасно понимает, что может куда-нибудь влететь, но желание кататься сильнее. Да тут не вопрос желания, я же говорю, когда вот на этой штуке, да, едешь, абсолютная иллюзия контроля. Ты контролируешь все, ты понимаешь, что ничего не случится, но оно случается. И это проблема. Несколько сообщений на эту тему, что надо уже электросамокатный батальон ДПС создавать, чтобы они гонялись за самокатчиками, как у нас есть такой же для мотоциклистов, да, мотобат. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Ну, видимо, не хочет человек общаться. Тема такая. В общем, последим, но, к сожалению, могу прогнозировать, что таких происшествий будет больше. И проблем надо решать. Как? Не знаю. Какие-то варианты мы с вами попробовали обсудить. Это и создание отдельных дорожек, и создание новых категорий прав, и регистрация, и ответственность за пьяное вождение. Кстати говоря, усиление ответственности за пьяное вождение мы с вами не обсудили, так же, как подростков за рулем. Но еще обсудим. Темы такие. Просто с приходом тепла, я считаю, что в этом году... Если вот раньше, да, мы к этому подходили еще, присматривались, и человек на электросамокате, который старше, там, 18 лет, вызывал удивление скорее, сейчас это уже данность. Я думаю, что этой данности, уж простите меня такое словечко, мы хапанем с вами в этом году, этим летом, по полной, если будет хорошая погода. А хорошей погоды хочется. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 18 мая, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Наступило лето, причем наступило раньше, чем этого хотели синоптики, но на нашу с вами радость. Сказывается на дорожной ситуации, но вот уже по Яндексу 6 баллов, хотя вот те сложности, о которых мы говорили в начале нашей с вами встречи, они все сохранились, появились новые, вот, и те, которые были, о которых я упоминал, да, они увеличились. Есть места, где можно проехать, но таких очень немного, Хотя они есть, да, справедливости ради, да, можно проехать. Можно проехать, например, по Каширке. Каширка достаточно легко и свободно едет, до нее только доехать. Вот, а все щелковские энтузиастов, ленинградки, ярославки, они все в стандартном ступоре пребывают. Как обычно, аварий много. Много особенно аварий по МКАДу, уж не знаю, что влияет, хотя вот мнение экспертов по поводу количества аварий я говорил. Мы с вами до выпуска новостей обсуждали тему запрещать, разрешать, что делать с дорожными проблемами, и не пришли к какому-то единому мнению. Вот пишет мне Халдей: вы представляете, с какой скоростью куда летит самокатист? Хорошее слово, самокатист. Если он мчится с огромной скоростью, его отключает резко гаишник. Но это же не про тормоз речь, но чуть-чуть фантазию включить. Он двигатель заглушает, и тот накатан. останавливается. Вооружить ДПСников луками, сонными стрелами. Стрела догонит улепетывающего каталу. Можно использовать специально обученных ворон, соколов, летучих мышей для ловли нарушителей. А, ну, это юмор. А вот, смотрите, еще. Все самокаты запретите, верните СССР. Ну, оставлю без комментариев. Вы и так мою позицию по подобным вопросам знаете. Ярославка стоит до Северянинского моста, сообщает Мышел. Ну, я и говорю, стандартная ситуация. Они вот стандартные сегодня. Хотя по Яндексу 6 баллов. А машин стало больше. Машин стало больше на 30 тысяч. Сейчас 711 538 по данным монитора ЦОД в Москве автомобилей. И вот ситуация, хотя по Яндексу, да, количество баллов уменьшилось. Вы знаете, тема с подобными моментами, когда есть несколько мнений, да, есть мнение любителя, да, есть мнение того, кто пострадал или боится пострадать, они всегда сложные. И всегда любое решение здесь будет некомпромиссным. Оно вызовет критику с одной или с другой стороны всегда. Вот это же касается, например, вот тоже хотел поговорить о теме, раз у нас какие-то последние выпуски такие совсем не политические, но и политической повестки не так много, конечно, она есть, да, но вот иногда, особенно в такие погодно-воодушевляющие деньки, хочется поговорить и о общественных, да, вопросах. Вот смотрите, есть тема с домашними животными. И она обсуждалась вдоль поперек. И по поводу жестокости по отношению к животным. И по поводу угроз со стороны животных. И вот тоже новость сегодняшнего дня. Правительство до 1 декабря подготовит законодательные изменения, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным. И мне кажется, вот это ответственное отношение у нас надо вводить по куче вопросов. Ответственное отношение к алкоголю, ответственное отношение к самокатам, ответственное отношение к мотоциклам, ответственное отношение к поведению в публичных местах. Нам везде не хватает с вами ответственного отношения. Неужели мы его обрести, кроме как специальным законом, не можем? Но, тем не менее, давайте про домашних животных, что хотел сказать, о чем поговорить. Будет разработана система реагирования на обращение граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе причинения. Тема тоже вечная, поскольку нынешнее наказание за то, что если собака там, или какое-то другое животное, но преимущественно это собака, вас там покусала или что-то такое произошло, да, ну, владелец, в общем, серьезно не страдает. Так вот, домашние животные по этим законодательным изменениям попадают под учет, а безнадзорные под мониторинг. Эти изменения, они из там с 12 поручений, в рамках 12 поручений, да, Владимира Путина, эти изменения что нам несут, что же они предусматривают? Введение учета домашних питомцев и мониторинг состояний популяции животных без владельцев, включая вакцинированных и стерилизованных, и принятие единых методик. Будет единый регламент по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе и соответствующих объединений, клубов и ассоциаций. Я так понимаю, что сейчас там через полосицу творится и правовая лакуна, да, там есть. Определят порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания, а также порядок изъятия и размещения в тех самых приютах в случае ненадлежащего обращения. Тоже много обсуждалось. Разработают единые нормы для приютов временного и постоянного содержания. Внедрят систему реагирования на обращение граждан о причинении вреда животными, их жизни и здоровью, и угрозе такого причинения. Будут созданы механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования. Маркировки, наверное, слово ближе здесь подходит. Ну и, конечно, касается еще один пункт развития благотворительной и волонтерской деятельности граждан в этом вопросе. Правительство должно дополнительно разработать вопрос финансирования расходов субъектов на выполнение этих норм в срок тот же, 1 декабря, ответственные Мишустин и высшие должностные лица. Значит, потом будут ряд проверок по текущей ситуации, по существующему положению. Что еще интересного? Но тема не новая, да, она обсуждалась, но вот, наконец, она выйдет на какие-то понятные рамки. Хотя владельцы скажут, моя не кусается, я на самокате езжу аккуратно, я еще никого не сбил, я всегда смотрю, мне на мотоцикле удобно, я содержу животных нормально, у меня большой опыт. И всегда вот через личный опыт, да, это будет оспариваться. Давайте поговорим, нужна ли нам система учета домашних. Это же опять какой-то налог придумают. Опять вот у меня кот, да, коту надо будет какой-то номерок там, да, какой-то присваивать, куда-то его ставить на учет, опять сложности, опять деньги, опять неудобства. Вот Смекаешь, да, человек, которого зовут Смекаешь, пишет нам, это может привести к массовому избавлению от животных, может. Надо или не надо? Вопрос регулирования отношений человека и животных, владельцев и животных, владельцев животных и других людей обсуждаем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. А вы знаете, давно бы пора, ну, постепенно до всего руки дойдут. Вы знаете, по поводу налога. Налог нужен, но вот я думаю, что те, кто уже, ну, вот старики держат животных, пенсия небольшая, я думаю, пока у них эти животные живут, лучше, наверное, не надо. Зато если человек решил еще раз там взять собачку, животное, он уже будет знать, что такая ситуация, придется налог платить, понимаете? Вот, а по поводу того, что мое животное не укусит и так далее, вот ко мне приезжает раз в год собака моих родственников. И вот вы знаете, я как только вдалеке завижу, что идет мать с ребенком, я собаку беру на короткий поводок. Я-то знаю, что она не бросится, но... Не мать не знает, мать, но ребенок не понимает, да. Мать-то этого не знает, и я же берегу нервы человека, который мимо меня будет проходить, понимаете? Я не понимаю, когда вот люди говорят, моя там не укусит. Ну, ты-то это знаешь, а другой-то человек понятия не имеет. И ты вот играешь у него на нервах фактически. Ну, вот ты, голова у тебя работает, хоть немножко мозги-то должны...
Вы знаете, работать. Сколько раз я слышал в свой адрес, что моя не кусается, это он так играет. А еще у меня был вообще такой интересный момент. Я шел по узкой дорожке в парке в городе Зеленоград. И навстречу шла женщина с достаточно серьезной собакой. Да, я вот к ним с уважением отношусь, потому что они как бы серьезные. Да, то есть она может нанести ущерб мне. Вот. И она идет, она ее тащит. Собака не хочет идти, у собаки свои интересы, и один из этих интересов я. И она на меня смотрит, и так в мою сторону, в общем, этот интерес проявляет активно. И женщина, которая эту собаку вела, или там кто кого вел, вопрос открытый, она мне говорит, знаете, с такой эмоцией ярко выраженной. Вы что, правила не знаете? Вы что меня обходите со стороны собаки?
Я честно... Знаете, Александр, это всегда у них виноват. Вот самокатчик, вот он говорит, я аккуратно еду. Вот я иду, ты на меня... Я вот знаю, у тебя на лбу шон, вот написано, что ты трезвый, и ты не это, как это называется, и ты ответственный. На лбу не написано, если ты один из 10. 9 ненормальных, и один ты вменяемый. Я понятия не имею, поэтому что ты удивляешься, что люди так к тебе относятся. И вот они все вот так, я вот так вот смотрю, люди вроде в школе учились, наверное, отметки хорошие получали, вроде не должны дураками быть. А вот так послушаешь, как они рассуждают, думаешь, ну какие-то вот... Умственно отсталый на умственно отсталом. Ну вот вы понимаете, видимо, знаете, не учат людей смотреть на какой-то один и тот же вопрос с разных позиций.
Вы знаете, вот я не готов разделить ваше негодование людьми, хотя такое впечатление складывается. Я уверен, что у меня есть черты характера, и более того, есть черты поведения, где я свои собственные вот эти самые особенности учитываю, а особенностей людей нет. И я-то со своей колокольни, я прав, да? А вот окружающие меня люди должны входить в мое положение. И эта штука такая, она естественная для человека. Поэтому, когда человек рядом с собакой живет, когда он ее знает, когда она играет, когда она не играет, когда она кусается, когда она не кусается, он к ней относится иначе. И, конечно, в его-то мире об этой собаке все должны так знать, да, но вот для него это естественно. Поэтому тут вопрос тоже, и мы обсуждаем, нужно ли тут вот такое добровольно-принудительное, очень внимательное госрегулирование или нет. Я бы с удовольствием пообщался с владельцами собак. 8-495-73-73-948. Позвоните мне и расскажите, как у вас она только играет и что ваша точно не кусается. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Илья.
Здравствуйте, Илья.
Регулирование и контроль, безусловно, нужны. Потому что, ну, это животные, это тоже живые организмы, брать нас меньше и так далее. Но вопрос, как это реализуют. Значит, если бы подсмотрели, как это делается в Европе, это, конечно, один разговор. Но, скорее всего, это будет сделано, как сделано у нас в приютах. Я общался с одним знакомым, который ранее работал в наших приютах. Они есть, они финансируются государством и так далее. Выделяют миллионы на один, на отдельно взятый приют, миллион. Там в бюджете заложены хорошие корма, чуть ли не холистики и так далее. А по факту кормят отравой в виде этикетов, чапи и так далее. Потому что все остальное оседает.
То есть регулировать надо, но у нас не смогут. Опять все украдут, опять обманут, получится плохо и для животных, и для людей.
Да как будет, неизвестно. У нас проблема не только в том, что у нас чего-то нету. У нас еще проблема в методологии создать что-то. Они создают указы, разработать, проведут проверки. Да, вы правы. По факту проверок обязательно отчитаются. Цифры нарисуют, какие надо. Выделят деньги, запустят проект, еще раз делают проверку.
Отчитают. Ничего в этой придут стране Владимир не делается хорошего, правильно?
Владимир Владимирович, мы готовы, мы все здесь. Да нет, делается, делается. Дело в том, что это как бы отдельная тема, да, но если прямо вот в двух словах, нашу страну после войны не трясет всего лишь 70 там, с лишним лет. А все остальные годы нас трясли как грушу. Европа вот давно уже и более развита, и рыночная экономика там раньше появилась. Они больше нас умеют. А мы просто пытаемся...
Вопрос всех, такой так, широкой дискуссии, да, он почти религиозный. Что там в Европе более развито, и что там они больше умеют?
Не, религию я бы вообще в сторонку отодвинул.
Это... Не, я к тому, что это сам вопрос, он имеет религиозную основу, да. Вот если говорить предметно, то окажется, что в Европе очень по-разному. Здесь вот так, а здесь вот эдак. А мы широкими мазками нас записываем в отсталые. В отсталые, коррупционные, ничего не умеющие. Не а Европа — это для нас светоч. Да, но это тоже же позиция неправильная.
Не совсем так. Не совсем так. Я говорю о том, что подсмотреть хорошие вещи, которые там уже сделаны и работают. Зачем придумывать велосипед на 3-5 колесах, если он уже кем-то придуман? Почему нет?
Да, там, например, есть лицензия на собаку. Хочешь собаку, внеси. Да, там, ну, в некоторых странах есть.
Другой такое. Момент. Вот у нас, какое у них отношение? Вот у нас была такая волонтерская деятельность, не сказать, что прям глубокая, да, ну, вот мы помогали там, кошкам, собакам, там, кого-то отвезти деньгами и так далее. Вот был случай, кошку просто перемололо под капотом автомобиля практически. Она жива, все, спасли. Очень долго заживалась. Ее потом надо было пристроить. Русскоязычная женщина из Бельгии, то есть она живет в Бельгии. Она оплатила все операции, перелет, ее чипировали, эту кошку, сделали ей паспорт, все прививки. У нее очень были страшные шрамы. После этого ей еще сделали там пластическую операцию.
Вывод какой?
Вывод такой, что нужно, но очень внимательно и аккуратно.
Принято, спасибо. Но вот к вопросу о совершенно разных мнениях. 764-й в смс-сообщениях нам пишет: лицемерие беречь собак и плевать на людей. Тоже же позиция. Тоже же позиция. Игорь пишет: добрый вечер, моя кошка из дома не выходит. Кто и как проконтролирует наличие у меня домашнего животного? В случае заведения, я думаю, в случае заведения. Новый будете заводить, вот и проконтролируют. Виталий Фили уточняет: Европа очень разная. Смотря еще какая Европа. Есть Люксембург, герцогство, а есть Босния и Герцеговина. Я владелец котов, сообщает нам Туманешка, и склонна больше к защите животных от людей, а не наоборот. Мышел, а вот это тоже к вопросу об эмоциональном восприятии подобных вопросов. Смотрите, надо запретить мерзких, мелких, злобных собак. Это сгустки темной энергии, воплощение зла и безрассудности. А больших убрать из городов в деревни. Несмотря на такую, скажем так, эмоциональность, да, и вот это вот сгустки темной энергии, я считаю, что с крупными собаками действительно как-то в городе, наверное, стоит определенные ограничения обсудить. Хотя есть люди, которые скажут, я без них не могу. И что? Вот у меня всю жизнь собаки, да, две больших, да, в моей однушке городской. И что вы мне запретите? На основании чего? Я же вам не запрещаю собирать, я не знаю, там, мотоцикл на балконе, да, только не запускайте его. А что вы мне запрещаете? И этих позиций тысячи. Эти позиции тысячи вариаций. Вопрос. С 1 декабря, видимо, мы будем жить в новом мире для домашних животных. Я считаю, это неплохо. Виталий Филипп пишет. Нужен экзорцист, чтобы извел эти сгустки темной энергии. А Лиля пишет. У меня чихи. Чихуахуа имеется в виду. Кто там на нас? Кто там на нас? Макс сообщает. Тут у соседа водолаз, видимо, Ньюфаундленд. А после в них в лифт не войти. Вонь жуткая. Ну, тоже, да, позиция. Сделайте что угодно, пишет Лазон, только сделайте, чтобы было просто. Вот не усложняйте. Тоже достаточно внятная просьба. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, я вот решил дозвониться. Знаете, столкнулся с тем, что официально пошел жаловаться в полицию на одну мадам, чья собака тут гадила у нас на детской площадке, и столкнулся с тем, что мне полицейский объяснил, что закон об управлении этими животными в городе Москве, это закон наш, московский. А мы, говорит, федералы, и подчиняемся федеральному законодательству. И заниматься вашей вот этой мелочью с собаками мы, говорит, просто не можем в силу того, что законодательство нам не позволяет. А по нашему закону получается, что для того, чтобы у хозяина собаки спросить фамилию, имя, отчество, я должен пригласить человека из общества защиты животных, человека по охране животных, теперь милиционера и представитель районной управы. И только вот эти четверо имеют право по закону подойти к этой мадам и сделать ей замечание. Или, например, доставить ее в управу и там как-то оштрафовать. В общем, ситуация безысходная. Все эти организации, которые декларированы в законе, уже ликвидированы, их нету. А полиция говорит, ну, не будем мы этим заниматься.
Вы знаете, вот кажется, что эта проблема надуманная, да, а ведь она есть серьезная. Я о ней, кстати, говорил, что у нас вот в силу таких законодательных особенностей действительно по таким вопросам нужны новые расширительные нормы законодательные. И это и там животных касается, да, когда полиция просто говорит, это не в нашей сфере. Это вот была у вас муниципальная полиция, милиция тогда еще, да? Вот она бы могла, да, заниматься соблюдением городских этих самых законов. И вопрос не решается много лет. Я думаю, что рано или поздно он закончится действительно введением муниципальной полиции, хотя считается, что это очень дорого, да, и создание опять новые силовики нужны, что вам мало тех существующих. А вот для соблюдения таких ситуаций, для разрешения, они как раз и нужны. И я считаю, это вполне здравая история, есть и тот же самый европейский опыт на эту тему. Что-то много наших слушателей против собачек, причем преимущественно маленьких. Позвоните мне, владелец кто-нибудь собаки, давайте обсудим другую сторону. А то ругать-то я и сам могу собаку. У меня нет собак, у меня кот, да. Давайте послушаем здравую позицию с той стороны. Вы в эфире, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у нас всю жизнь собаки. Сейчас три собаки на даче, одна городская, английский бульдог. Что я могу сказать? За всю нашу многогрешную жизнь у нас была только одна собака, о которой я могла сказать. Не трогайте Христа ради, точно тяпнет. Это был маленький, рыженький, беспородный песик, очень красивый, лохматый, с серыми глазами. Но характер у него был, но до того паскудный, хуже любого попугая. Обо всех остальных, вот как сказать, не бойтесь, она не укусит. Откуда я знаю, укусит она или нет? Но не было прецедентов, чтобы кто-то кого-то кусал. Не кусали у нас никого собаки. Но я же не знаю, что у нее в голове. Вы можете влезть в голову вашему коту?
Могу, да, могу. Там ничего, там пусто, как деревяшка, знаете. Только мяукает.
Не знаю. У нас коты умные, более-менее. По крайней мере, умнее меня. А у собаки, я не знаю, собаки существа умные, я не знаю, что у нее в голове. Она, может, ребенка не укусит, какой-нибудь пьяный подойдет, а черт ее знает, возьмет и тяпнет. Даже тот же английский бульдог, у него зубы, дай бог.
И что с этим делать, как вы считаете?
Во-первых, надо всех водить на поводках. Всех. Неважно, какого они размера, какого они характера. Если это большие, серьезные собаки в городе, вот у нас было вместе два дога мраморных. Я ни разу не вышла с ними без намордника. Они у меня были на поводках, они у меня были в намордниках. И я тогда еще была молодая. И я никогда не доверяла маленьким детям гулять с этими собаками. Они здоровые.
А вы никогда не видели, когда вот люди заводят? У нас же мода на собак. Вот сейчас там условно, не слежу, но мода на йориков была, на йоркширских. В моей молодости была мода на пуделей королевских. Да, сейчас их почти не вижу. Но мода есть. И вот помните, когда ради моды, видимо, взрослые люди, состоявшиеся, заводят серьезную собаку. А с ней гуляет бабушка, потому что больше некому. И бабушка идет, а ее этот...
Кобель тащит.
Тащит, она еле с ним справляется. А это серьезно, это вот сгусток, но не темной энергии, но мышечной такой энергии вполне серьезно.
Вот я сейчас уже еле справляюсь с английским бульдогом, хотя это не такая большая собака. Хотя он послушный, очень послушный. Но если он дернет, я завалюсь. Вот я знаю точно.
В общем, регулировать.
Регулировать, но здесь опять-таки дело как с самокатами. Не в собаках, а в головах. В головах людей, которые заводят собак. Ребята, есть очень серьезные собаки. Я даже сейчас не говорю о бойцовых. Тот же водолаз или Ньюфаундленд, или тот же Сен-Бернар – это очень серьезные собаки.
Ротвейлеров. Очень. Помните моду на ротвейлеров? А серьезный собак сложно придумать.
Ротвейлер – серьезная собака. У нас тут один щенок гулял. Он хороший, добрый щенок. Прыгнул на бабушку, у бабушки вылетела челюсть изо рта. Потом искали всем двором. Вроде кажется смешно, а смешного-то мало. Она ребенка прыгнет, ребенок испугается. Но неужели так трудно взять собаку на поводок и надеть на нее намордник, если это серьезная собака?
Спасибо, Анна. Немного времени остается, резюмирующую мысль скажу. А ведь это все знаете про что? Это вот про равнодушие и про ту самую иллюзию контроля. Мы, с одной стороны, очень встревожены окружающим, а что нас касается, мы слишком расслаблены. Это не со мной произойдет, это с кем-то еще. Моя не кусается, я езжу аккуратно. Мой ребенок точно в мою машину не полезет, даже если ключи валяются на холодильнике. Это же мой ребенок, я же ему 300 раз объяснял, что это надо не делать. Моя собака так играет и так далее. Это все про нас, действительно. И регулирование нужно. Ну и давайте мы с вами как-то повзрослеем, что ли. Хотя... Мы с вами, наш народ, наше общество, это дитя, это тот самый подросток, который знает, что в его случае